сегодня в нашей студии Евгений Захаров, Харьковская правозащитная группа, и будем говорить о том, о сфере защиты прав человека, безнаказанности, пытках, отсутствия, как это, належной работы защиты правопорядка и других интересных и довольно грустных вещах. Здравствуйте.
Добрый день.
Начнем мы, наверное, с сюжета военных действий. Как аннексия Крыма и начало боевых действий в некоторых районах Донецкой и Луганской области повлияли на ситуацию с защитой прав человека в Украине?
Ну, они повлияли кардинально. Появились новые нарушения прав человека, которых не было раньше. Я бы их назвал бы экстраординарными. Это бессудные казни, это насильственное исчезновение по политическим мотивам, пытки, массовые пытки и гражданских, и военнопленных. Это незаконный отъем имущества. У нас в лексиконе появилось новое слово «отжим», «отжать», которым сейчас часто пользуются. Ну, в общем, и так далее. Кроме того, сам военный конфликт привел к многочисленным жертвам. Это самое главное, наверное. Все-таки погибло более 8 тысяч человек и более 20 тысяч ранено, по данным ООН. Это очень много. Кроме того, в стране массовая миграция населения. У нас только 1,5 миллиона зарегистрированных вынужденных переселенцев. Людей, которые были вынуждены бросить свои дома, свою работу, свою налаженную жизнь, переехать в новое место. Ну и многие из них начинают жить сначала, как бы начинают обживать на новом месте новое жилье там и так далее, и находятся в таком неопределенном положении. При этом достаточной помощи от государства они, к сожалению, не получают. Да и у государства и нет таких средств, чтобы эффективно и существенно помочь такому большому числу людей. Еще примерно 500 000 людей не зарегистрировалось, перемещенных лиц. Кроме того, еще значительная часть – это беженцы в Россию из этого региона. Ну и это самая большая миграция в Европе после Второй мировой войны, которая породила очень много существенных проблем в области прав человека. Кроме того, я бы еще отметил такую вещь, что, как всегда это бывает, во время военных конфликтов вырос уровень насилия в обществе в целом. И это, в общем-то, весьма плохая тенденция для будущего. Вырос уровень агрессии, выросла нетерпимость. Очень много ситуаций, когда люди ссорятся, когда семьи ломаются из-за этих идеологических разногласий. Особенно это характерно для Южного Востока Украины. Ну вот, вот все это последствия военного конфликта, который в течение 2 лет, в прошлом году и в этом, фактически является одним из основных источников нарушений прав человека в нашей стране, причем самых грубых нарушений.
Если мы говорим о семьях, о которых вы говорите, которые ломаются, да, стоит ли говорить о межпоколенческих каких-то конфликтах, или это не имеет никакого значения?
Это не межпоколенческие конфликты. То же самое происходит и в семьях, где люди молодые. Есть ситуации, когда отец с сыном в разных армиях, которые воюют друг с другом, братья в разных армиях. То есть те ситуации, которые мы знаем только по литературе времена гражданской войны, сегодня мы их имеем воочию.
А вы фиксируете это как правозащитники, или это такой больше контент-анализ, да, потому что публицистика это, тоже к этому возвращается?
Это более контент-анализ, а вот что мы фиксируем? Мы фиксируем увеличение актов агрессии, фиксируем увеличение количества преступлений на почве ненависти. Мы фиксируем увеличение количества преступлений имущественных на юго-востоке страны, когда совершенно в наглую забирают имущество, машины, квартиры, денежные средства, где вообще нравы стали, ну, в общем-то, гораздо более суровые, чем они были в мирное время.
Кстати, очень интересно продолжить разговор о преступлениях на почве ненависти. Мы уже неоднократно поднимали эту тему в эфирах на Громадском радио. И, насколько я понимаю, в Украинском криминальном кодексе с самим понятием преступления на почве ненависти не все в порядке. И, грубо говоря, если на набережной в Киеве избивают, например, открытого гея, то это событие, преступление сложно квалифицировать как, например, избиение на почве ненависти там, к сексуальности сексуальным меньшинствам записывают как хулиганство. Я предполагаю, подобная история с расовой ненавистью и к ненавистью, которая может возникать на почве военных действий в Украине. Что с точки зрения процессуальной, с точки зрения кодекса мы об этом знаем?
Ну, есть статья 161, которая говорит о преследовании за преступление, за разжигание межнациональной вражды, межэтнической, межрелигиозной, из нарушения национальных прав. Это неудачная статья, об этом очень много говорят, много лет, но тем не менее ее до сих пор не поменяли. Она фактически в себе содержит разные составы разных преступлений. И поскольку она предполагает наличие прямого умысла на такие действия, а умысел у нас этот понимают очень просто, ну, скажем, там, был письменный приказ напасть на чернокожего такого-то в таком-то клубе.
А если не было, то что не было намеренно?
То умысла нет. И именно поэтому по этой статье, по 161, практически нет приговоров. Очень, то есть по ней карают только за прямые нападения на иностранцев, на людей другого цвета кожи. И ну, в том случае, когда были серьезные последствия, или смерть, или тяжкие телесные повреждения. И поэтому таких приговоров было много в 2007 году, в 2008, после некоторых мер, принятых государством, это, в общем-то, было прекращено в большой степени. Верхний слой нарушений сняли. Что касается преследований по именно сексуальных меньшинств ввиду принадлежности к этой группе, то это кодексом вообще не карается. То есть такого состава нет. Но есть еще статья, которая усугубляет ответственность по многим преступлениям, если есть мотив ненависти, но ею практически опять-таки не пользуются. Нет такой практики у нас, нет такой привычки. Поэтому нужно сказать, что этот вопрос в украинском законодательстве и в практике недоработан, что многократно отмечалось. Так же, как недоработан вопрос о дискриминации, в общем-то, изменили закон, но не до конца его исправили, там еще осталось очень много. Имею в виду закон о противодействии дискриминации.
Евгений Захаров, руководитель Харьковской правозащитной группы, у нас в студии программы «Киев-Донбасс». И я хочу задать вопрос, связанный с нарушением прав человека на территориях неподконтрольных правительства Украины. Если мы говорим о ДНР, ЛНР, то мы понимаем, что какая-то правовая помощь вряд ли оказывается, по крайней мере, мы так понимаем. Есть ли, по вашим данным, какие-то гуманитарные правовые миссии, куда могли бы обратиться эти люди, например, за защитой своих прав? Или это, ну, вообще какие-то это нереальные вещи, я сейчас говорю.
Нет, вы говорите нереальные вещи, поскольку там полная безответственность. И права там как такового просто нет. Поскольку народная полиция там, так называемая, набиралась из тех самых людей, которые были в армии ЛНР, ДНР, которые совершали насильственные преступления. Судьи и прокуроры там назначаются местными властями. Они очень зависимы и пожаловаться на незаконные действия на самом деле просто некому в тех регионах. И там есть миссии гуманитарные международных организаций. Они есть, но они не заняты правовой помощью. И они не защищают права человека. Они только оказывают помощь в виде продуктов,
медикаментов. Гуманитарные там, и так далее. Какие-то вещи, да?
Да. Между прочим, ни одна гуманитарная миссия из Украины в те места не была пропущена через линию разграничения. Ни одна, что является нарушением одного из пунктов Минских соглашений.
У меня перед глазами пресс-релиз, который связан с докладом ООН, связанный с правами человека в Украине. Вот он датирован 9 декабря, вчерашним днем. Да. Да? И тут есть вот такая вот цитата, я зацитирую и попрошу вас прокомментировать. В пресс-релизе сказано, что сотрудники Службы безопасности Украины пользуются высокой ступенью безнаказанности. И есть случаи расследования заявлений по поводу них, например, и зафиксированы также случаи, связанные с Службой безопасности Украины в отношению к людям, которые подозреваются в терроризме или считаются последователями самопровозглашенных Донецкой Народной и Луганской Народной Республики, которых содержат инкоммуниканда, то есть не сообщая, наверное, родственникам, да, вот этот вот термин, а также они подозреваются в жестоком поводжении, обращении с этими людьми. Вот что касается украинских спецслужб, есть ли у вас данные такие, или любых других правоохранительных органов, есть ли у вас данные, что такие случаи были зафиксированы, или кто-то обращался с жалобами на такие случаи?
Да, к нам обращались люди с жалобами на действия сотрудников Службы безопасности Украины. К сожалению, должен сказать, что провести наше расследование, так сказать, общественное расследование таких фактов мы не имеем возможности, поскольку деятельность Службы безопасности в этой области совершенно закрыта. И по моим впечатлениям, никакого контроля за ними в этой области нет. Это первое, что я хочу сказать. Второе, были жалобы действительно на пытки со стороны сотрудников СБУ от обвиняемых в нескольких уголовных делах. Это было такое. Вот, обращения в прокуратуру, в общем, были тоже в связи с этим, но они ничего не дали, как вообще не дают ничего обращения в прокуратуру в связи с пытками или в милиции, или в системе исполнения наказаний. Или вот теперь, как оказывается, в СБУ тоже. Кстати, такого раньше не было. В СБУ все-таки не пытали. Вот так вот и в КГБ не пытали на самом деле. В прежние времена это нечто новое в деятельности спецслужб. Но тут нужно сказать еще одну вещь, что были жалобы, связанные с удерживанием инкоммуникада под арестом. В СБУ. Это связано с обменом военнопленными, и на самом деле это связано с позицией России. Тут наша спецслужба вынуждена поступать таким образом, поскольку у нее как бы нет другого выхода. Я это понимаю, но, безусловно, это все за пределами права, это все грубое нарушение прав человека в статье 5 Европейской конвенции, которая защищает право на свободу. С чем это связано? Связано это с тем, что, опять-таки, еще раз отмечу, что это снова-таки грубое нарушение пункта 6 Минских соглашений, который говорил, что нужно обменять по принципу всех на всех, на третий день, не позднее, чем на третий день после отвода вооружения. Прошло более 9 месяцев, и остаются эти пленные именно из-за позиции России, которая говорит сначала амнистия, а потом обмен, что делает невозможным выполнение Минских соглашений Украиной. И получается такая ситуация, когда переговоры об обмене ведутся на самом высоком уровне. Кем, я не могу сказать, я этого точно не знаю. Но людей, которые обвиняются тут в совершении преступления, по 110 статье, например, за сепаратизм, их, как они выражаются, в качестве обменного фонда им закрывают уголовные дела, освобождают, а на выходе они садятся в машины СБУ, их везут в места содержания под стражей СБУ, где они вот именно инкоммуникады и содержатся до последующего обмена. И часто родственникам не сообщают ничего. Вот это, безусловно, совершенно ненормальная ситуация, которая вызвана, фактически навязана нашему государству. И, к сожалению, наше государство как бы пошло на поводу у российского руководства, которое нам это все навязало.
Но это та реальность, которая попадает в доклад, ООН по правам человека.
Это та реальность, которая сегодня есть, мы тоже об этом знаем, и мы тут, к сожалению, совершенно бессильны что-либо сделать.
Я бы хотела продолжить разговор о возможности украинцев, например, защитить свои права в судах международных инстанций. Мы уже делали несколько недель назад вместе с Ларисой Денисенко в рамках программы «Киев-Донбасс» разговор о том, как защитить свою собственность можно в Европейском суде прав человека. не собственность, а имущество разрушенное в ходе войны. Да, собственности есть. Какие еще есть опции? Давайте об этом поговорим. Есть ли возможность и шансы эффективно защитить свои права, обратившись в международные суды, например?
Ну, вот то, что вы говорите, это и есть. У нас тоже таких заявлений много. Мы уже подали более десятка таких заявлений. Здесь с точки зрения права все очевидно. То, что если после обстрела было разрушено жилье или другое имущество, машина, то люди потеряли свое имущество. Это нарушение первой статьи первого протокола к Европейской конвенции, которая защищает право мирного владения имуществом, которая фактически защищает право собственности, исходя из практики Европейского суда. И во всех таких случаях можно обращаться в Европейский суд с очень сильной правовой позицией и очень высокой степенью того, что это дело нарушение будет признано судом. Проблема эта заключается только в наличии доказательств того, кто именно стрелял.
Вот ответчик,
значит, во-первых, если есть доказательства, что стреляли армия ЛНР, ДНР или российские войска, например, и такое есть.
Есть опция обратиться с заявлением в российскую милицию?
Заявление, нет, это бессмысленно совершенно. Это заявление против России в Европейский суд. Вот. Если Украина ничего не предприняла для того, чтобы расследовать это преступление, это не что иное, как преступление, то против Украины может быть одновременно жалоба за бездеятельность. Тут нужно сказать, что, к сожалению, украинское государство здесь тоже не дорабатывает. В принципе, нужно было бы ставить вопрос о компенсации за потерянное имущество тем, кто потерял его вследствие военного конфликта. Но пока что никакого механизма, согласно которому можно было бы получить компенсацию, как ее начислять и так далее, пока что на государственном уровне, насколько мне известно, не разработано. Может, я ошибаюсь, и за последнее время что-то в этом плане произошло, но, по-моему, нет. Поэтому вторым ответчиком может быть государство Украина за бездеятельность, поскольку бездеятельность – это тоже нарушение права. Если же будет доказано, что этот обстрел он проходил со стороны Украины, именно стреляли украинские силовики, тогда ответчиком, в общем-то, должна быть одна Украина. Хотя Россия тут косвенно тоже является виновницей, именно она развязала этот конфликт, но нужно это как бы уметь доказать.
Спор морали и права сразу начинается, если нет доказательств.
Знаете, тут я не вижу тут большого спора между моралью и правом, честное слово. Тут вопрос в том, что есть доказательства или нет. Потому что если нет доказательств, то просто жалобу не признают приемлемой и отклонят. Понимаете? То есть нужно, чтобы все было задокументировано, нужно, чтобы было точно известно, кто стрелял. К сожалению, в этом плане полный разброд. Вот есть такие места, где местные власти совершенно четко установили, откуда стреляли, кто стрелял, это совершенно четко известно, и в таких местах можно очень легко написать такое заявление.
А есть примеры у вас таких городов,
например? Есть такие примеры. Например, поселок Сартана под Донецком, где местный сельской голова, вот все это сделал просто по своей инициативе, и, между прочим, должен вам сказать, что в этом городе и восстановление этого разрушенного имущества идет очень хорошо. Вообще, это один из редких таких совершенно положительных примеров.
А защитить деньги, кто платит?
За счет волонтеров, за счет местных властей, из бюджета они ничего не получили. Микрорайон Восточный получил сумму из бюджета в Мариуполе, я имею в виду, после обстрела. Вот тут, кстати, тоже совершенно понятно, кто стрелял, и тут можно писать жалобу по поводу каждого, кто там пострадал. Вот там, если я не ошибаюсь, была дана сумма 20 миллионов гривен, что составило 7%. Вот эту цифру помню точно. То, что это 7% от общей суммы, которая была необходима для восстановления, это вот то, что получили из бюджета. Остальное – местный бюджет, промышленные предприятия. То же самое и в Сартане. То есть, в общем-то, помогают местные предприниматели, в том числе и крупные, такие как Ренат Ахметов. Тоже надо признать, что его помощь, его фонды, его предприятий очень существенная в таких случаях, в тех регионах. Вот. Так что вот так вот. Но чаще, к сожалению, этой работы не проводится и не установили, кто стрелял. А у многих местных жителей презумпция, что стреляли украинские силовики, ну, даже в тех случаях,
в новостях, которые
даже в тех случаях, когда совершенно очевидно, что стреляли не они. Не они, а стреляли другие.
Потому что в телевизоре правды больше, чем в жизни, очень часто.
Даже в районе Восточном, в Мариуполе, четко известно, откуда стреляли. Но местные жители говорят, что это Украина стреляла. Наша миссия правозащитная, которая была, она с этим столкнулась. Международная, кстати, миссия. Там были украинские, российские, немецкие правозащитники вместе. В одной командой ездили, вот такое вот услышали.
Если продолжать разговор о международных инициативах, то нельзя не вспомнить о большом всемирном марафоне, который проводит Amnesty International. И в этом году марафон написания писем в поддержку разнообразных несправедливо осужденных или же заключенных людей проходит в его рамках говорят о 7 делах. И одно из этих 7 дел, это, к сожалению, дело, которое относится к Украине, это дело Сенцова, Афанасьева и Кольченко. Я думаю, сегодня, 10 декабря, в Международный день защиты прав человека, мы не можем не вспомнить об этих делах. Давайте вспомним об этих заключенных. Очевидно, и дело Надежды Савченко стоит упомянуть. Что теперь мы видим с точки зрения правозащитной? Сколько Украина справляется со своим домашним заданием? Если тут есть что делать Украине, насколько мир и правозащитники международные включаются в эту борьбу? Есть ли вообще шанс побороть машину российского правосудия, как его называют?
Ну, не только те 4 человека, которых вы назвали, да, на самом деле гораздо больше. Гораздо больше украинцев, которые преследуются в России по политическим мотивам и объявлены политическими заключенными российскими правозащитными организациями. И тут нужно сказать, что их стараются защищать, и украинские общественные организации в этом каким-то образом принимают участие. В этой юридической защите, по крайней мере, устраивая различные публичные акции в поддержку украинцев, которые преследуются в России, здесь, в Украине, возле российских организаций, посольства, например, российского генконсульства и так далее. Вот. И ну, нужно сказать, что в некоторых случаях эта юридическая защита даже увенчалась успехом. Ну, вот не так давно был освобожден один молодой человек в России, которого совершенно безосновательно обвиняли в преступлении. И эта безосновательность была настолько очевидна всем, что суд его освободил из-под стражи и прекратил обвинение. Но, к сожалению, чаще бывает другое. Чаще есть реальные обвинения, которые, на мой взгляд, неосновательны. И даже хорошая юридическая защита не спасает, как это всегда бывает в политических преследованиях в таких странах, вот как сегодняшняя Россия. Вот. Конечно, это все очень тяжело. И у нас, к сожалению, очень мало инструментов, чтобы на это влиять. Так же, как и на процессы обмена. Но процесс обмена все-таки немножко больше инструментов. Вот. Ну, мы, конечно, всей душой с нашими согражданами, которые томятся в российских застенках сегодня, и будем и дальше и на международном уровне бороться за их освобождение, безусловно.
Мы говорили с мамой Геннадия Афанасьева в этой же студии. Вот она буквально сидела на этом же месте. Она рассказывала о том, в каких о лагерях в Сыктывкаре, о лагере в Сыктывкаре, где сейчас содержат Геннадия Афанасьева.
Это часть ГУЛАГа.
Да, это часть ГУЛАГа. Да. Это морозы. Это совершенно... Это, ну, наверное, как она сказала, это лучше, чем могло бы быть. Но это страшно звучит в 2015 году говорить об этом, что ни за что осужденный человек попадает в такие условия.
Ну, вы знаете, это у нас как бы тоже мы от ГУЛАГа недалеко ушли, надо сказать. У нас эта система, так же, как и российская, совершенно практически не реформирована.
Вот этот и был мой вопрос, да?
И у нас тоже много несправедливо осужденных. Недаром возник законопроект номер 2033А, по поводу которого сегодня устраивается флешмоб в социальных сетях в его поддержку, принят в первом чтении. Это законопроект о возможности пересмотра несправедливых судебных решений, несправедливых приговоров в течение 3 лет. И такой законопроект недаром возникнул, именно связанный с тем, что у нас тоже есть несправедливые приговоры, в том числе приговоры к пожизненному заключению. Осудили людей, в отношении которых у нас есть твердая убежденность, что эти люди не совершали тех преступлений, за которые они были осуждены. Их имена уже назывались многократно. Их, например, их озвучила Оксана Сыроед, вице-спикер парламента, когда этот законопроект представляла. И, ну, и вот есть надежда, что будет, будет возможность пересмотра таких приговоров, которых, нужно сказать, все-таки довольно немало, при том, какая у нас судебная система. И я знаю огромное количество случаев, где, где приговоры несправедливые и были в ситуациях, когда осуждены люди, которые не совершали тех преступлений, за которые их осудили. Или приговоры неадекватно жестокие, такого еще больше. И условия в украинских колониях, ну, по-разному, в разных колониях по-разному, но тоже они отнюдь не такие хорошие, как хотелось бы. И, ну вот, в Минюсте сказали, что будущий год – это год реформирования украинской системы исполнения наказаний. У меня язык не поворачивается называть ее пенитенциарной, поскольку никого она не исправляет на самом деле, к сожалению, на мой взгляд. Вот. Ну, в общем-то, какие-то предпосылки к этому есть. Вот все законопроекты, которые были подготовлены нашими экспертами, это 7 законопроектов, в этом мы активно участвовали, вот наша организация, Харьковская правозащитная группа, они все приняты в первом чтении, часть раньше, вторая часть буквально вчера это произошло, вместе с законом об амнистии приняли. Ну, и это законопроекты, направленные на гуманизацию условий исполнения наказаний, в этих местах исполнения наказания. Я надеюсь, что они будут приняты, и действительно эта гуманизация произойдет дальнейшая, которая совершенно необходима.
Это, кстати, еще одна тема, просто продолжение этого разговора. Хотим поблагодарить Евгения Захарова, руководитель Харьковской правозащитной группы, был гостем нашей студии.
Да, я бы хотела только попросить еще одну цифру назвать, она меня в свое время поразила. Сколько штук в Украине оправдательных приговоров по криминальным
делам? Очень мало. Ну, последние годы их количество не превышало 0,3%. А в последнем году что-то их было совсем мало. Я так...
Еще меньше, может быть, да?
Не более 50 вообще. Всего.
Штук.
Да. Да. И то они потом еще оспариваются прокуратурой, обжалуются, и часть из них отменяют после первой инстанции в апелляции. То есть это один из пороков нашей судебной системы, который говорит о том, что если... Эта машина преследования уголовного поехала, она уже, как правило, не останавливается. И очень трудно развернуть, и чтобы она затормозила, по крайней мере, и остановилась. Вот, это очень трудно. Хотя в нашей практике, вот в практике нашей организации, нашим адвокатам такое удавалось. И довольно часто по отношению к тому количеству, которое вообще бывает.
Евгений Захаров, Харьковская правозащитная группа, в программе «Киев-Донбасс». В студии работают Татьяна Трощинская и Ирина Славинская.